Блям-блям-блям-блям. В досудебном порядке уберите это. Как долго и какова пошлина сейчас? Сопливых вовремя целуют.
Это логично, это должно быть доступно всем.
Я счел, что это, ну, меня просто, условно говоря, разводят на деньги.
Так и живет.
Ну, я пока только одного Алексея Ринушкина знаю.
Что хочешь, когда, зачем и для чего?
И ты вот выбирай ту, с которой ты пойдешь в подворотню грабить прохожих.
Я с подкаста.
Не знаю, вырежем мы это или нет из эфира. Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В эфире очередной эпизод подкаста «Твердохлеб маркетинг». С вами действительно я, Вадим Твердохлеб, спикер, маркетолог, IT-эксперт, руководитель маркетинговой компании и прочее, прочее, прочее. И сегодня у меня в гостях Алексей Ринушкин, патентный поверенный. В этом месте нужно сделать так и похлопать в ладоши. Алексей, привет.
Привет, Вадим, привет, спасибо, что пригласил.
Ой, какой у тебя классный звук, здорово.
Супер.
Да, ребят, немножко, так, давай, может быть, я так представлю тебя своей аудитории.
Да, конечно, конечно, давай.
Смотрите, Алексей – это не человек с улицы, для меня это особый человек, это сегодня особый гость. Я с особой благодарностью и теплотой отношусь к Алексею, потому что именно с его, чуть не сказал, Божьей помощью я зарегистрировал свой товарный знак. Товарный знак «Бабочка» и ИВЦ 8 бит. Вот эта текстово-графическая вот эта штука, вот сегодня Алексей как раз об этом будет рассказывать, она у меня зарегистрирована. И я делал это давно, по-моему, еще года два назад я это начал с одной компанией, потом что-то у них там заглохло, какой-то пришел отрицательный ответ, что якобы меня могут не зарегистрировать. И ко мне пришла другая компания, говорит, слушай, первое все неправильно делала, ты нам денег заплати, мы тебе точно сделаем. С ними тоже какой-то пришел опять отказ, что-то еще. Я уже запутался, я уже потратил кучу денег на все это, какие-то пошлины государственные, кому-то тут заплатил, там заплатил, думаю, божечки мой, неужели я потерял деньги, и все безрезультатно. И вдруг, где я уже не помню, я наткнулся на Алексея. Пару там посмотрел видео, по-моему, или что-то про него прочитал, вижу, патентный поверенный, и он оказывает услуги. Смотрю, у него есть платная консультация за 5000. Я думаю, ну, чем черт не шутит, пишу Алексею, говорю, вот такая-то у меня ситуация, мне кажется, она сложная. Алексей говорит, ну, в принципе, все ситуации сложные, да, поэтому приходите, поговорим. Я пришел, и прямо на консультации через экран он мне говорил, что мне делать в личном кабинете сервиса, где я подавал заявку. Я что-то там понажимал, и, ребята, через несколько недель я держал патент в руках. Вернее, Алексей не любит, когда мы это называем патентом, да, и он сегодня расскажет. Да, мы об этом поговорим, поэтому давайте сейчас мы приступаем к разговору. Ну что, Алексей, готов часик поболтать?
Давай, всегда готов.
Отлично. Ну, давай начнем с азов. Что вообще такое товарный знак? Я вот слышал очень много вариантов. Лично я сам все время путаюсь. Иногда называю его там торговой маркой, там брендом, патентом называю. Так вот, в чем разница и как правильно это произносится и что это такое?
Так, смотри, Вадим, давай мы этот вопрос немножко сразу по частям разберем. Начнем с самого легкого. Как правильно? Правильно, товарный знак и никак иначе. Все производные, такие как торговая марка, торговый знак, боже упаси, бренд, логотип, этого всего у нас в законе не существует. Торговая марка у нас – это калька с английского trademark, не более того. Все остальное это какие-то расхожие варианты, которые имеют место быть там, даже в бизнес-среде, но, тем не менее, так говорить просто неправильно. И более того, совсем неправильно путать товарный знак и все вот эти вот варианты с патентом, потому что есть отдельная штука такая, патент, есть объекты патентования, это изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения. То, о чем мы говорим, это как бы бренд, неосязаемая такая вещь, и правильно, соответственно, говорить товарный знак. Логотип, такого понятия в законе нет. Логотип – это, грубо говоря, в моем личном понимании, это картинка, которая может как присутствовать в товарном знаке, так и отсутствовать. Соответственно, раз мы говорим об этом, давай поговорим о том, что вообще товарный знак такое, что может быть товарным знаком. Потому что, ну, это один из самых первых вопросов, которые задают. А вот название – товарный знак. А если мы там, у нас нет слова вообще, есть какая-то картинка или логотип, вот кругляшок какой-нибудь там с каким-нибудь животным Это считается товарным знаком или не считается? Так вот, товарным знаком считается, в принципе, все, что угодно. Самые базовые виды товарного знака – это словесное название. Это может быть точно так же картинка без какого-либо текста. Это может быть комбинация текста и картинки. И более того, существуют такие даже вещи, как звуковой товарный знак, какой-нибудь джингл. Например, у Microsoft вот эта мелодия, которая загружается в тот момент, когда вы запускаете Windows, она, если я не ошибаюсь, зарегистрирована как товарный знак. Точно так же, как некоторые такие вот отбивочки
Ничего
известных брендов.
себе. Вот этот
Да.
блям-блям-блям-блям.
Ну, грубо
Не
говоря, да.
знал.
Да, вот этот блям-блям-блям-блям, его можно зарегистрировать как товарный знак. Их единицы, но они существуют. В России их совсем мало, в других странах их, ну, может быть, побольше. Точно так же есть цветовой товарный знак, который состоит просто из цвета. Самые хорошие примеры такие – это Wildberries. У них зарегистрирован товарный знак на вот этот их фирменный фиолетовый цвет. Tiffany, вот этот их такой бирюзовенький какой-то цвет. Тоже вот просто цвет сам по себе – это уже товарный знак. Есть еще такая прикольная вещь, как позиционный товарный знак. Это когда у тебя на изделии, например, там на, условно говоря, на кроссовке в определенном месте находится какой-то значок. И регистрируется не сам значок или там его вид, а конкретное вот какое-то, допустим, необычное место, где на изделии он будет размещен и где вот эта фирма регулярно на всех своих моделях этот значок размещает. Такие вещи тоже есть. То есть, в принципе, забрендировать можно очень много всего при желании. То есть самые популярные вещи – это как бы название и внешний вид именно бренда. Но в целом здесь вариантов очень много.
Но еще и место, да? То есть другим компаниям может быть запрещено в этом месте там кроссовок размещать что-то свое.
Да,
Или как?
именно так,
Ого,
да.
ого,
В этом,
ничего себе.
кстати, да, я об этом забыл сказать, что в этом весь смысл вообще товарного знака и вот зачем он, в принципе, нужен, я хотел с этого начать, но как-то перескочил, что товарный знак, по сути, вот, что это вообще такое, это узаконенная монополия на бренд. Здесь интересная ситуация, потому что у нас монополия, в принципе, запрещена, есть антимонопольные органы, есть там как бы государство борется с монополией, но при этом, когда речь заходит о бренде, если у тебя есть товарный знак, то у тебя есть, по сути, монополия на твое название или на твою картинку в отношении определенного вида товаров и услуг. Это вот если немножко углубиться в это понимание, то становится очень такая интересная картина, что с одной стороны вот как бы монополию нельзя, ее там нужно запрещать, бороться с ней или там согласовывать всякие крупные сделки. А здесь вот, пожалуйста, все по закону, монополия.
Ничего себе. И тем более еще и монополия, охраняемая государством.
Конечно, да.
Слушай, а вот из каких-то примеров, давай вот сейчас немножечко в сторону посмотрим. Ну окей, товарный знак зарегистрировали. И что дальше? Ну вот была история, недавно ребята рассказывали в чате, что они чего-то там выпустили и получили претензию от правообладателя, который сказал, типа, там, в досудебном порядке уберите это, иначе мы пойдем там в суд. И если они будут продолжать это делать, то, ну, чем для них это закончится? Чем это вообще чревато? Какие там штрафы или какие-то там, или что это, уголовка какая-то?
Ну, уголовка чаще всего нет, хотя такие случаи тоже бывают, но единичные. А заканчивается это чаще всего штрафом. Компенсация, это называется не штраф, потому что штраф это в пользу государства, а в пользу лица, чьи права нарушены, у нас это называется компенсация. И размер этой компенсации чаще всего, ну, чаще всего его всегда определяет суд, если дело доходит до суда. И по закону существует вилка. Вилка огромная, от 10 тысяч рублей до 5 миллионов. И вот в пределах этой вилки ты можешь получить, с одной стороны, ты можешь раскошелиться на эту сумму, если ты чьи-то права нарушил и незаконно использовал чей-то товарный знак. С другой стороны, ты на эту сумму можешь, ну, не обогатиться, конечно, но как бы компенсироваться. Существуют там разные способы расчета. Это может быть компенсация в какой-то вот такой вот сумме. Плюс, если, допустим, у тебя большой действующий бизнес, который там, допустим, торгует какой-то продукцией, товаром, и ты столкнулся с контрафактом, с большой партией контрафакта, то ты можешь затребовать себе компенсацию в размере двойной стоимости вот этой всей контрафактной партии. Иногда там получается очень приличная сумма.
Ого.
Либо двойной стоимости лицензии на товарный знак, как если бы ты договорился, заплатил какую-то нормальную среднюю цену, она там определенным образом высчитывается, и вот опять же в двойном размере. Плюс при нарушении прав на товарный знак можно требовать там уничтожения всей контрафактной продукции, этикеток, там всех размещенных баннеров, рекламы, всего остального, естественно, то есть заметаем следы.
То есть это не только там компенсация, на этом можно еще и заработать. Ничего себе.
Да.
Окей, понятно. Товарный знак, регистрация, защита товарного знака, различные компенсации, судебные расходы. Подскажи, пожалуйста, ну вот решил кто-то регистрировать товарный знак. Частенько приходят ко мне, спрашивают, ну вот, особенно это было после моего поста, когда я опубликовал свидетельство о товарном знаке, что ребята, ура, мы зарегистрировали свой товарный знак на нашу компанию, и мне писали люди в личку, помню, что я тебя им даже рекомендовал, и мне задавали два вопроса. Как долго я это делал и во сколько денег мне это стало? Ну, вот у меня так получилось, что из-за того, что я выбрал, скажем так, может быть, не совсем профессиональных исполнителей, а не сразу пришел к Алексею, то я действительно делал это долго и дорого. Я потерял дважды деньги на предыдущих, ну, компаниях до того, как пришел к Алексею. Но я знаю, что существует минимальный срок регистрации товарного знака и фиксированная стоимость пошлины. Вот как долго и какова пошлина сейчас?
Смотри, как долго, это очень хороший вопрос, потому что ответ на него у всех свой. Существует, скажем так, средний какой-то срок из практики, причем он год от года меняется. В прошлом году процесс был гораздо быстрее, чем в этом году. Не могу сказать, с чем это связано, но это факт. И есть, соответственно, срок. Предельный срок, прописанный в нормативных документах. И вот если смотреть на вот этот предельный срок, а там написано 1,5 года и 2 недели еще в запасе, 18 месяцев и 2 недели, то кажется, что это все нескончаемо долго, и, в общем-то, можно и даже и не дождаться. Из практики сроки на самом деле немножко поменьше. Если все делать своевременно, ничего нигде не перепутать, там, правильно оплатить пошлину, и не получать на каждом этапе работы с заявкой какие-то запросы, уведомления и ничего не переделывать, то в принципе в среднем это все, вся процедура укладывается в 6-8 месяцев. Это так, в среднем по больнице. Причем есть еще такая особенность, что чем ближе к Новому году, тем процесс проходит быстрее, потому что ближе к Новому году, давно замечено, Роспатент старается поправлять статистику, закрывать висячие заявки, может быть, где-то даже закрывать глаза на какие-то спорные моменты в экспертизе, лишь бы поскорее там все закрыть, поставить себе галочку и уйти
Вот это
праздновать.
лайфхак. Слушай, тогда надо, как это, чтобы не забеременеть, считают эти дни, то тогда как надо посчитать, если ты говоришь к Новому году? Тогда когда лучше всего подавать? В сентябре? Или
Ну,
когда?
в
Июль,
сентябре
август?
может быть поздновато, да, лучше всего где-то
Летом.
июнь. Это подавать, да, потому что, ну, мы об этом еще поговорим, там в экспертизе на товарный знак разные этапы, у них у всех регламентированная своя какая-то продолжительность, и то есть раньше, чем там физически это может сделать эксперт, у которого огромная, конечно, загрузка, этого, ну, не произойдет. Но если вот метить где-то в июль, в август, то есть хорошие шансы к концу года решение уже получить. Ну и, в принципе, это укладывается, в общем-то, в этот самый средний срок, который я сказал, 6-8 месяцев, ну, примерно так и получается.
А сколько сейчас стоит пошлина? Насколько я помню, я платил что-то около 20 тысяч, по-моему.
А тебе повезло, Вадим, потому что больше таких цен нету. Если бы ты занимался этим процессом сейчас, то ты бы заплатил уже как минимум 35 тысяч за регистрацию товарного знака в одну плату.
Сглотнул, ничего себе.
Да, раньше действительно трава была зеленее, пошлины были ниже, и причем началось это буквально вот в 4 октября подняли пошлины. Мало того, что их подняли, они еще и отменили скидку. Была 30% скидка за то, что ты подаешь документы в электронном виде и не грузишь Роспатент бумажкой. И сейчас Распатент посчитал, что, видимо, достаточно людей научились пользоваться электронными сервисами, которые, кстати, от себя, пожалуй, очень часто не работают, глючат, и все равно вот половина людей в сообществе, кто профессионально этим занимается, в какой-то момент что-то да и посылает бумажка, потому что иначе просто никак. А вот сейчас, когда все к этому привыкли, они возьми, да и отмени все эти скидки, да еще и пошли повысить. Поэтому было раньше, пока еще помню, 21 700 минимальная пошлина в
Да,
одном
вот.
пасе. Сейчас меньше, чем 35, заплатить, к сожалению, не получится. Чаще больше.
Ну окей, будем готовиться к этому. Еще помнить о том, что наш любимый замечательный Центробанк взял моду, привычку поднимать базовую ставку, и вообще ходят слухи, что ее разгонят до 25%. Возможно, что государство привяжется к этому, но потом забудет опустить свою пошлину. Поэтому, ребят, те, кто давно хотел, те, кто думал, вот вам история о том, что я, например, это делал в прошлом году за 21 тысячу с копейками, сейчас это стоит уже 35. Как говорится, сопливых вовремя целуют. Ну что ж, мне, наверное, повезло. Слушай, Алексей, я вот тут такую штуку еще вспомнил, да, когда я оформлял вот свой товарный знак. Одна из этих компаний, с которой я работал, она мне еще предложила дополнительно получить товарный знак на свой домен. Вот это меня, кстати, очень интересно триггерит. Я сам сайтостроитель, моя компания занимается созданием сайтов, и мы регистрируем домены. В том числе у меня есть домен vc8bit. Мне предложили получить на него товарный знак. А как сайтостроитель, я знаю, что домен – это имя уникальное, и если я, например, его оформил на себя, там, на свой паспорт или как юрлицо, то он и принадлежит мне, и мне об этом выдает свидетельство, регистратор доменных имен. Нужно ли дополнительно еще оформлять товарный знак на домен? Вот скажи мне, пожалуйста, меня это мучает очень давно, этот вопрос. Или это все-таки некий развод твоих, коллег, в кавычках?
Очень хороший вопрос. Ответ на него, скорее всего, будет длинным. Смотри, что такое домен? Домен – это, по сути, твое, чаще всего, название твоего бизнеса и какой-то вот этот доменная зона .ru, .com, .net и все остальное. Вот все, что точка и после, оно неохраняемое. То есть в товарном знаке есть неохраняемые элементы, ты прекрасно об этом знаешь, мы с тобой это проходили. Те элементы, которые как бы присутствуют в товарном знаке, но никаких прав на них нет, и их могут использовать вообще все, кто хочет, потому что нельзя запретить людям использовать .ru, да, или нельзя использовать там надпись «Шурма» на палатке шурмы. Это логично, это должно быть доступно всем. И поэтому то, что остается, это, по сути, твое название. Я так понимаю, что тебе предложили это сделать в тот момент, когда у тебя уже, как минимум, была в работе твоя заявка. И как раз в твоей
Да.
заявке основной вот этот элемент, он и есть название твоего
Да,
сайта
да.
домен.
Да. Домен и компания совпадали.
Да, соответственно, в тот момент, когда у тебя появляется регистрация, твоя вот эта основная, без там приписок .ru и все остальное, у тебя автоматически получается охрана в том числе твоего домена. Но это работает, смотри как, товарный знак охраняется по отношению к определенным товарам и услугам. То есть есть такая вещь, как классы МКТУ. По сути, это как акведы, только немножко по-своему. Ты вот этими классами определяешь, на какую деятельность распространяется твоя монополия, вот эта, о которой мы говорили в начале. И если ты на своем сайте занимаешься вот этой деятельностью, которая охватывается твоим товарным знаком, то все, у тебя как бы автоматически твой домен таким образом защищен. Тебе дополнительно ничего делать не нужно для того, чтобы он таковым оставался. Другой вопрос, что нужно и в принципе иметь, допустим, если не иметь товарного знака общего, как бы для тех, делать товарный знак на домен. Так тоже можно, поскольку все равно у тебя остается неохраняемый элемент .ru, и тело, по сути, у тебя распространяется точно так же и на услуги, которые это оказывает. Через свой сайт, точно так же на услуги, которые ты можешь оказывать офлайн, там, допустим, какой-нибудь консалтинг, какие-то услуги там, по подбору каких-то услуг, сервисов и так далее. Вот, поэтому я,
Ну,
честно говоря, забыл уже немножко первую часть вопроса.
да, я чувствую, пора тебе помогать, вытаскивать тебя из, так сказать, этого болота умозаключений, в которое тебя загнал. Давай вернемся обратно, я тебе протяну руку помощи. Смотри,
Спасибо.
домен. Я когда регистрирую домен, ivc8bit.ru, я его зарегистрировал, и все. Никто больше домен ivc8bit.ru зарегистрировать не может. Да, мне надо тогда сходить там ivc8bit.com зарегистрировать, ну, во всех там доменных зонах. Но да, но мне смысл это делать. То есть, ну, сделают они этот домен, они разместят на нем там что, такую же компанию, как моя, тогда я их прищучу по своему товарному знаку, если это, ну, подделка меня будет. Если они там будут заниматься какой-то другой деятельностью, ну, это уже другой вопрос. Но мне достаточно знания того, что мне достаточно выкупить домены с IWC8BIT, ну, те, которые я хочу, там, может быть, .com, .net и так далее. И этого достаточно. Вот я не стал брать отдельно, оплачивать вот регистрацию товарного знака на домен. Потому что, ну, я
Правильно
счел,
делал.
что раз я купил этот домен, у меня есть на него права, есть сертификат и свидетельство, которое выдает хостер, то никто другой vc8bit.ru просто физически не сможет зарегистрировать, ему доменный регистратор не даст. Так смысл тогда мне там, ну, биться? Если это будет другой вид деятельности, имя компании, ну что ж, это их проблемы, значит, они мне просто дарят свою целевую аудиторию. Когда нас будут искать по vc8bit, их люди будут приходить ко мне. Вот, а не факт, что мои к ним. Вот, но с другой стороны, это так. Окей, окей.
Понятно. Давай просто уточним еще один момент.
Да, давай.
Давай с тобой уточним, что регистрации одного только доменного имени для защиты бренда недостаточно. Как бы ты можешь быть спокоен, потому что у тебя есть
А,
товар. Да,
да,
но
да.
вначале, что выдается какое-то свидетельство о том, что этот домен принадлежит тебе и больше
Нет,
никому.
он тебе, он, бизнес он точно не защитит. Это здесь, да. Ты здесь прав однозначно. Спасибо за дополнение.
Это надо просто говорить, да.
Да. Ребят, вот Алексей правильно подметил, что мы делаем товарный знак на свой бренд, на свою компанию, на свое название, на логотип, на название, как у нас ivc8bit с бабочкой. Это в целиком вот товарный знак наш. То есть никто не может зарегистрировать бабочку с названием ivc8bit. Только это принадлежит нам, товарный знак. Никто не может подделку выпускать. Но к ней дополнительно, оплатив этот товарный знак, мне компания вот предлагала оплатить еще домен. И я счел, что это, ну, меня просто, условно говоря, разводят на деньги. Ну, вот Алексей это подтвердил, что мне дополнительная регистрация товарного знака на домен не нужна. Вот я о чем вам и хотел сказать. Смотри, когда я регистрировал, вот почему я, вот ты сказал 18 месяцев и 2 недели, у меня ощущение, что я в последний день этого срока получил, потому что я действительно получал его, по-моему, чуть ли не 1,5 года. И для меня, ну, это было сложно, ну, и долго, и сложно. А в целом, если вот брать любого человека, который в голове там себе выстроил вот это, мне говорили, что сложно. Ну вот Вадим сейчас взял да рассказал, что долго и сложно, ну я не пойду. А вот как мы можем с тобой снять в голове у него такие там заведомые ограничения, что это типа сложно? Скажи, пожалуйста, насколько это вообще сложно зарегистрировать товарный знак простому предпринимателю? И вот сразу же можешь пролонгировать. Вот всем желающим будут, ну, давать. Или есть какие-то ограничения на бизнесы, может быть, что типа вот там, ну, какой-нибудь эксперт в мягкой нише. Вот сидит сейчас меня психолог слушает и думает, вот я сейчас свою практику открою или там запущу клуб имени меня какой-нибудь, там клуб психолога, там Анны Ивановой. Вот могу ли я зарегистрировать такое название? Клуб психологии там Анны Ивановой. Вот нужно ли мне это и можно ли мне это?
Отличный вопрос. Смотри, Вадим, давай начнем с того, сложно ли это. Не буду врать, это действительно сложно. Чем дальше, тем сложнее. И сложность заключается в том, что товарный знак подразумевает процесс экспертизы. То есть в разных странах это построено немножко по-разному. Если, допустим, смотреть на куда-то на западные страны, там экспертизы как таковой чаще всего нет. Там существует некая небольшая формальная экспертиза, и дальше идет публикация сведений и некий срок, и типа с той логикой, что вот кто считает, что ему такой товарный знак в его бизнесе помешает, приходите, обосновывайте, мы там будем отказывать. У нас этот этап есть, но он очень сильно заглушен, он как бы формален, и о нем мало кто вообще в принципе знает. Зато у нас Роспатент проводит полноценную экспертизу и частенько экспертирует даже то, чего по закону вообще делать не должен. Я сейчас, наверное, не буду в это углубляться, это тема для отдельной беседы. Но суть в том, что вот большую часть вот этого срока очень длительного, она отводится как раз на процесс всестороннего изучения вот этого бренда на предмет соответствия основаниям для отказа. Они все перечислены в статье 14.83 ГК. Ее можно открыть, ужаснуться и закрыть, потому что она огромная, непонятная, и там очень много всего страшного написано. Но суть в том, что тебе могут отказать в регистрации, если твой бренд похож на какой-то уже существующий, если он похож там, на название какой-то компании, если он похож на какой-то бренд, который не зарегистрирован, но где-то там кем-то используется, даже причем не обязательно в России. Если он, в принципе, слишком общий и для твоей конкретной ниши, тебя не выделяет среди конкурентов и ничего, в общем-то, не индивидуализирует. Тебе могут отказать, потому что он вводит потребителей в заблуждение. Хотя это по факту может быть совершенно не так, но у Роспатента есть свое представление о том, как это работает, и оно, ну, не всегда коррелирует с нашей реальностью. На мой субъективный взгляд, я с ним часто об этом спорил, с Роспатентом, и продолжаю это делать. Поэтому здесь на самом деле очень много подводных камней, очень много заблуждений, которые люди, не сталкивавшиеся никогда с этим процессом, допускают. Я буквально сегодня, у меня был разговор с человеком, ко мне пришел новый клиент, сказал мне свое название, они делают одежду. И я просто навскидку по открытым базам накидал ему 3-4 варианта названий, которые отличаются от того, что он хотел, на одну букву. Там в разных сочетаниях, но тем не менее. На что он мне говорит, да ладно, вообще же не похоже, никто это не перепутает. Но на самом деле не так. Я давно хочу сделать, знаешь, подборку вот таких вот из своей практики личной отказов в таких ситуациях, когда вот был заявлен какой-то бренд, и Роспатент ему противопоставляет какие-то другие бренды, с разницей вот в одной-две буквы, и на этом основании отказывает. И
Ну, то
просто
есть, типа, такие
показывает.
абсурдные отказы с точки зрения заявителя. Ну, то есть,
Да.
человек такой, я вот думал, что это фигня какая-то, тут нифига не похоже, а вы мне говорите, похоже. Но биться с Роспатентом то же самое, что воевать с ветряными мельницами. Вам просто придет отказ, и до свидания. И вы хоть дозаказываетесь, правда ведь? Ну, мы об этом чуть попозже поговорим, но в целом, вот ты начал про открытые базы. Это очень классный вопрос. Многие, ну, вообще в целом мы сейчас коснулись с тобой ценности и важности такого института, как патентные поверенные. Это то, чем ты сейчас занимаешься. То есть мы сейчас говорим о сложности, то есть действительно сложно зарегистрировать. Если бы не ты, я бы так и не зарегистрировал свой товарный знак, потому что когда ты мне пришел и сказал, что вот я просто сейчас теряю время, и когда оно выйдет, то как бы отказ вступит в силу. Все, я не смог зарегистрировать свой товарный знак без тебя. Я понимаю, что есть вот этот институт поверенных, вы не зря существуете, это действительно сложно. И вот одно из заблуждений, которое, ну, люди не идут к патентным поверенным, говорят, да я все сам. Они типа видят открытые источники, открытые базы, по ним проверяют, совпадений нет, они такие, о, типа, я сейчас пойду там пошлину сам заплачу, сам там все это заявление подам, и мне типа патент выдадут на товарный знак. Вот, это
Да,
так?
Вадим. Да, ты совершенно прав, на 100%. Именно так это и происходит чаще всего. Проблема даже в том, что люди не умеют пользоваться поисковыми базами и не понимают, куда им смотреть, что им вбивать, какие там, грубо говоря, ставить галочки для того, чтобы получить, ну, хотя бы результат, на который стоит смотреть, даже в бесплатных базах. Как бы бесплатные базы хорошие, если вы умеете ими пользоваться. Люди не умеют, делают очень много фатальных ошибок и потом просто тратят те же самые 1,5 года, если делать это не умеючи, тратят пошлины, сейчас напомню, от 35 тысяч, и получают в итоге отказы. Собственно, за этим нужны патентные поверенные, потому что мы все это дело знаем. Я хотел сказать, что мало кто в принципе знает о существовании патентных поверенных, а тем временем это государственный статус, примерно такой же, как статус адвоката или нотариуса. То есть мы сдаем государственный экзамен, у нас проверяется стаж, там довольно серьезные требования. Я помню, у меня экзамен был жесткий, я его сдал с первого раза, но я зашел на экзамен там в 9 утра, вышел в 5 вечера, просто выжатый как лимон. Это очень сложно, не все сдают с первого раза.
А первое образование юридическое, да, у патентного поверенного должно быть? То есть есть какие-то требования, да, еще и к образованию у вас?
Нет, к образованию, кстати, как ни странно, требований нет, и не все патентные поверенные юристы. Есть, ну, поскольку патентные поверенные занимаются не только товарными знаками, но существует 5 специализаций, среди них там и технические, связанные с патентами, и есть патентные поверенные по софту, это называется программы для ИВМ. Специализации бывают разные, как бы их можно совмещать. Я юрист, да, у меня юридическое образование, у меня есть диплом юриста, диплом переводчика. Это тоже иногда помогает делу, потому что иногда приходится копаться в иностранных источниках и приводить какие-то там неочевидные переводы слов, чтобы отстоять отказ и так далее. И патентный поверенный в этом плане должен, ну, понятно, знать практику, иметь хорошую, в смысле знать теорию, иметь хорошую практическую базу. Именно поэтому есть требования в минимальной, то есть ты не можешь даже прийти сдавать экзамен на патентного поверенного, если ты не можешь подтвердить 4 года практики в своей конкретной области. То есть если ты идешь сдавать экзамен на патенты, там, на изобретение, например, то ты должен подтвердить госоргану бумажками, там, какими-то ссылками, что ты как минимум 4 года уже этим до этого момента занимался, прежде чем они вообще будут тебя там рассматривать как кандидата. Вот, поэтому это достаточно серьезные требования. Патентных поверенных мало, их категорически мало по сравнению с другими странами. Никто с этим ничего не делает, как бы эта штука никак не популяризируется. Но не могу сказать, что я жалуюсь, потому что есть плюшки в патентных поверенных, которые больше никто иметь не может. Например, если иностранцы, какая-то иностранная компания, причем даже там белорусы, казахстанцы, и там другие наши ближайшие соседи захотят зарегистрировать товарный знак в России, они должны это сделать через патентного поверенного по закону. Это, кстати, очень важный нюанс, да,
Понятно.
который иностранцы не всегда знают. Я слышал даже кейсы, когда иностранцам об этом никто не говорил, и они как-то пытались обращаться в Роспатент просто через каких-то там
Напрямую.
представителей. Ну, напрямую, ладно,
Или
с
с
кем.
юристами.
Да, ну то есть с тем, кто формально не имеет на это даже права. И узнавали они об этом уже, конечно, потом, когда деньги были заплачены, какие-то услуги якобы оказаны, и результата, конечно, никакого не было. Вот, поэтому очень важно выбрать правильного патентного поверенного. Выбор, в принципе, не то чтобы сильно большой, так это вот.
Ну, я пока только одного Алексея Иринушкина знаю. Слушай, ну вот я без тебя вообще не обошелся. Это прям вот ты прям тебя вот боженька мне послал, чтобы я закончил это дело. А вот можно ли без патентного поверенного получить регистрацию товарного знака провести?
Ну, в принципе, если изучить все методические материалы,
Так, все,
почитать все.
стой, все. Все, я понял, нельзя. Давай тогда дадим ответ такой, что, ребят, давайте не совершайте чужих ошибок, не наступайте на грабли, сразу же идите к патентному поверенному. И, кстати, я вспомнил тут еще один случай, когда Алексей помог человеку, который обратился ко мне с вопросом, что вот я видел, ты там получил товарный знак, зарегистрировал, патент получил на него, свидетельство, значит, я хочу там какой-то свой бренд. Я говорю, вот ты сходи на консультацию к Алексею. И насколько я помню, эта история такая давнишняя была, человек бренд назвал по-другому, потому что он изначально как бы, ну, пришел, говорит, я вот так, такой бренд хочу запустить. Ты ему говоришь, ты не получишь регистрацию. Как бы мы там ни плясали, не сможешь, повторяемся там с кем-то. А что делать? И вы, насколько я помню, вроде бы подобрали с ним название, бренд, и он запустил его. То есть получается, что прежде чем назваться, лучше сходить к тебе и выяснить, а могу ли я так называться, и может быть, стоит мне назваться по-другому. Понимаете, это так?
Да, конечно. Конечно, вслепую ни в коем случае этого делать нельзя, потому что можно очень сильно пролететь по срокам, потерять деньги и остаться вообще ни с чем. Как минимум, лучше прийти, честно сказать, я хочу заниматься вот этим. У меня в проекте есть вот такое-то название. Вообще есть смысл даже начинать этим заниматься или нет. И чаще всего это бывает видно, ну, грубо говоря, в первые там 15 минут работы с этим названием, потому что если зайти в базы и там правильно нажать правильные кнопочки, сделать правильные настройки, на правильные вещи обратить внимание, в принципе, все понятно. Иногда даже в базы заходить не нужно, потому что сразу видно, что название, ну, никак не охраняемое В принципе, его сразу надо менять, дорабатывать. Это тоже большая часть работы. Многим людям сложно это воспринимать, в том, что как же так, я вот придумал, а мне теперь надо все переделывать. Мол, что за фигня? Ну, к сожалению, вот с этим надо просто смириться и
Ну,
одизайнить, да?
то есть,
Да.
либо, ребята, сидите без товарного знака зарегистрированного, да, либо, ну, если
Не
хотите
ходить,
называться так,
проверять.
как, да, либо вот решили так называться, хочу и все, ну, можете называться, но есть шанс, что у кого-то на это есть регистрация, да, товарный знак зарегистрирован такой, есть шанс, что к вам придут, то есть, вы бизнес развивали, развивали, бренд развивали, развивали, и вдруг вы получили досудебку с требованием больше не производить эти услуги под таким вот товарным знаком. Ну, я честно признаюсь, мы один раз сглупили, мы не знали, мы пустили в таргетированную рекламу на какое-то сообщество, мы запустили рекламу, и от них прилетела досудебка, сказали, что их название зарегистрировано, мы там в коммерческих целях не имеем права его использовать в рекламе. Мы, естественно, рекламу все удалили, извинились перед ребятами. Мы действительно не знали этого, как бы, хоть у нас и мощный юрист нас защищает. Ребята знают мою Алену Герасимову. Вот, она сразу же сказала: Вадим, здесь без вариантов, сразу же все, пишите извинительное письмо, наказывайте тому, кто виноват в этом. Ну, виноват никто, потому что просто не знали, что у них это зарегистрировано, просто взяли и использовали. Оказалось, зарегистрировано, и получили мы досудебку. Это такое у нас было. Слушай, вот ты сейчас сказал, что там знание иностранного языка, казахи, белорусы там приходят, да, регистрировать товарные знаки в России. Вот мне стало интересно, у нас же сейчас в России есть закон, запрещающий там название вывески англоязычные. То есть мы сейчас прям так посконная Россия, так развернулись к Руси, вот все это русификация и так далее. Слушай, вот запреты на английские слова в названиях. Вот сейчас что получается, товарный знак только на русском можно регистрировать?
А, нет, смотри, это как раз все наоборот. Вот все об этом слышали, меня часто спрашивают, это очень важная тема, но на самом деле все наоборот. Нельзя регистрировать, ну, нельзя использовать названия не на русском языке, если они не зарегистрированы как товарный знак. То есть, если ты хочешь назвать свой бренд как-то там французским словом или английским, или просто даже использовать латиницу, будь добр, иди сначала в Роспатент. Получить свидетельство на это название. Роспатент его примет, все нормально, никаких ограничений на это нет.
А,
И
так вот
как
как можно обходить этот запрет в законе. Вот это лайфхак, так лайфхак.
конечно, если
Вот
ты
не, ничего
вывеску на
себе.
английском языке, да, в чем у всех проблема, да, что сделать красивую
А,
вывеску.
да.
Иди, пожалуйста, в Роспатент, приходи, регистрируй
То есть,
товарный знак.
если ты зарегистрировал такой товарный знак на английском языке, смело вешаешь вывеску, к тебе приходит и говоришь: вот мой патент на товарный знак, ребят, до свидания.
Да, именно так.
Ничего себе, вот это да,
Ну,
вот это
почему-то,
даже
да,
я
это
этого
очень...
не знал. Спасибо тебе.
Вот, и все понимают это неправильно, это очень удивительно.
Слушай, но мы так уже с тобой коснулись, что у нас даже иностранцы могут зарегистрировать товарный знак в России. Ну, а в целом, вот тот же психолог, он может быть самозанятым. Он, например, там не ИП, не ООО. Или ему обязательно надо открывать ИП. То есть, вот скажи, пожалуйста, какие требования вообще к форме, правовой формы, форме того, кто хочет зарегистрировать товарный знак? Надо вот обязательно там быть ИП, ООО или достаточно самозанятого, или даже физлицо может это зарегистрировать. Вот такой вопрос у меня интересный.
Сейчас ограничений нет, практически, ну, даже не практически никаких нет ограничений. Раньше был вот этот барьер в том плане, что заявитель должен был быть именно или юрлицом, или ИП. Сейчас с прошлого года вообще все убрали, будь ты хоть физлицом, хоть самозанятым физлицом, хоть ИП, хоть кем хочешь, вообще никаких проблем. Приходи, регистрируй.
Ничего себе, ничего себе. Слушай, ну окей, я думаю, что мы уже достаточно с тобой заинтриговали людей, и заинтересовали, и объяснили, что да, ребята, сложно, но можно делать это, нужно обязательно с патентным поверенным. Оказывается, это может сделать физлицо, оказывается, можно запатентовать английское название. Стоимость мы с тобой тоже уже сказали, да, этих всяких там 35 тысяч. Но в целом, вот к чему быть готовым человеку? Я вот рекомендую прийти к тебе. Вот с чего все начинается, да, предположим, я говорю: ребят, хотите зарегистрировать патент, пожалуйста, начните вот с беседы с Алексеем. Ну как вообще этот процесс происходит? Давай вот открой немножечко тайну.
А все начинается, как у всех, со знакомства, с выяснения хотелок, что хочешь, когда, зачем и для чего. То есть главное, первое, что я выясняю у клиентов, это какое название, как это все будет выглядеть, что в нем будет, в принципе, и для чего это будет использоваться. Для того, чтобы правильно подобрать классы, не брать ничего лишнего, не забыть ничего нужного. И по вот этим классам следующим этапом делается проверка. Есть разные моменты, то есть проверка может быть, скажем так, легкая, поверхностная и бесплатная по открытым базам. Она тоже хорошая, она качественная, она позволяет многих проблем избежать или сразу выявить. Но помимо этого есть еще дополнительная опция платная. Это хорошая, глубокая, полная проверка по платным базам, которая показывает и заявки, и международные знаки, и все-все-все, с хорошим, вдумчивым письменным отчетом и последующим объяснением. Ну, уже на этом моменте часть клиентов отсеивается, потому что понимает, что дальше они не проходят. С теми, кто дальше проходит, мы начинаем работать с заявкой. Я составляю все, то есть вся работа на мне, от клиента только информация, самая базовая, кто заявитель, там, пароли явки, имейлы, адреса и, соответственно, само обозначение. В чем, кстати, прикол патентного поверенного, очень важный, что патентному поверенному не нужна нотариальная доверенность от клиента. Потому это прямо написано в законе, потому что во всех остальных случаях заявитель, если он делает это не сам, а обращается к кому-то, он вынужден тащиться к нотариусу, сидеть там в очереди, платить денежку и делать нотариальную доверенность. Не у всех есть эта возможность. Сейчас многие бизнесы существуют за пределами России, и с этим как бы еще сложнее становится. Поэтому работа со мной, как с патентно поверенным, несет в себе вот сразу вот этот плюс, что вы экономите время и деньги на нотариальной доверенности. Все, процесс запускается, дальше он находится. Вот, кстати, что отличает хороших специалистов от плохих, это тоже такой очень интересный момент
Ты
для меня.
сейчас
Он
про коллег, да, про поверенных.
про, да, ну, в частности, про поверенных тоже. Это касается и поверенных, и неповеренных. Очень часто, на мое удивление, я сам каждый раз удивляюсь, ко мне приходят клиенты и говорят: а подскажите вообще, как нам узнать, что там у нас происходит? То есть мы там с кем-то подали заявку, прошло уже много времени, у нас там вообще что? Было какое-то решение или отказ, или нам уже зарегистрировали вообще, что там сейчас? И вот люди, которые с такими заявителями работают, они даже не удосуживаются им объяснить, куда зайти, чтобы посмотреть на свою собственную заявку в реестре. Не удосуживаются их уведомить, там, на какой стадии все это находится, и что сейчас происходит, и что будет дальше. Я строю процесс таким образом, что мои клиенты от Роспатента в реальном времени получают уведомления. То есть каждый раз, когда в заявку что-то попадает, либо какое-то решение со стороны Роспатента, либо какой-то документ с моей стороны, им приходит сразу же автоматически отбивка на e-mail с содержанием этого документа, и они, если у них есть какие-то вопросы, они могут там написать, позвонить: Алексей, а это что такое? Там можно радоваться или еще нет? И так далее. Это очень важный момент, которого почему-то у большинства моих коллег нет, хотя это несложно
Отсутствует.
абсолютно технически. Да, и вот это меня просто поражает. Возвращаемся к вопросу, да, как
Ну
происходит
да.
регистрация, или мы уже обсудили это?
Ну, смотри, у меня тогда такой вопрос. Ты так все хорошо рассказываешь, ты работаешь, 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 и итогом, ну, там, через 6, там, тире 8 месяцев человек получает уведомление, что его товарный знак зарегистрирован. А если Роспатент отказывает в регистрации? Вот что тогда делать? Вот мне отказали в регистрации, ты меня спас. Ну вот расскажи мне, как вообще тогда происходит ситуация? Потому что я опустил руки, мне ребята эти написали, сказали, вот у нас пришел отказ, я говорю, что делать? Они говорят, ну можно побороться с ними, типа можно там написать типа какое-то ну, возражение на то, что придумал там этот спец из Роспатента. Ну, то есть как происходит, вы подаете заявку, там сначала она по каким-то открытым, закрытым источникам проверяется, а потом уже Роспатент принимает решение, типа ну там типа он откажет или дальше все это дело будет вестись к счастливому завершению. Мне отказали, и тогда вот ребята написали какое-то письмо, и оно не возымело действия, нам опять отказали. И вот уже на этом этапе я взял Алексея, и с Алексеем мы все закончили. Я прям даже вот, ну, удивился, что все. У меня тоже руки опустились. Ну, так вот, получается, ты меня вот так спас. И все-таки, если Роспатент отказывает регистрации, каковы шансы? Каковы шансы на победу?
О, ну, все очень индивидуально,
Ну
потому что
да.
вариантов бывает масса. Да? Мы с тобой вначале говорили, что есть огромное количество оснований для отказа, да, то есть почему Роспатент отказывает, и не все эти основания адекватные, адекватные вообще закону, реальности и так далее. Бывает, абсолютно правомерно отказывают, но это другой вопрос. Что можно сделать? Да? Начнем с того, что когда приходит предварительный отказ, он всегда предварительный. То есть Роспатент понимает, что процесс долгий, дорогой, сложный. И как каждый раз проходить его заново, ну, просто мало кто будет. Разочарованные, спустившимися руками предприниматели тоже никому не нужны, поэтому шанс дается всем. А в тот момент, когда вы получаете вот такой предварительный отказ, у вас стартует счетчик. Счетчик длиной в полгода, в течение которых вы можете что-то предпринять, чтобы как-то этот отказ развернуть в свою пользу. И вот варианты того, что именно можно предпринять, зависят от конкретной ситуации. Где-то будет достаточно просто согласиться с Роспатентом, отказаться, например, от части ненужных классов. Если у вас, допустим, товарный знак там подан на 10 классов, понятно, что какие-то для них, из них для вас важнее, какие-то, ну, вы взяли про запас. Например, если ситуация такая, что вам там пару классов отказываются регистрировать, а по остальным нормально, можно отказаться от вот этой части, и как бы все остальное пройдет. Бывает аналогичная ситуация там с какими-то словами конкретными, с элементами в товарном знаке. Когда Роспатент... сейчас, Вадим, извини, пожалуйста, водички я хлебну, потому что у меня что-то я доболтался.
Да, я, кстати, все думаю, где же ставить свои 5 копеек. Алексей, спасибо тебе большое за паузу. Ребята, вот Алексей говорит, класс МКТУ. Есть такая аббревиатура МКТУ. Алексей, возможно, нам ее расшифрует. Я вам приведу простой пример. Вот сейчас Алексей как раз о чем говорит, что можно типа отказаться от части классов, в которых вы хотели бы зарегистрировать товарный знак. Вот смотрите, у меня название компании ИВЦ8БИТ. Аббревиатура, частенько спрашивают, что за ИВЦ. Я говорю, информационно-вычислительный центр. В 2000-х, когда я открывал эту компанию, задумывался об ее открытии, я задумался о ее названии. Тогда я возглавлял в университете информационно-вычислительный центр, посмотрел на дверь, такой, как назвать свою компанию? Смотри, у меня на двери написано «начальник ИВЦ». Я такой, ну вот, я начальник ИВЦ. Вот у меня, значит, будет называться компания ИВЦ, и надо какое-то было название. И я что-то такое, закопался же вот в эти компьютеры, тогда думал, что я буду заниматься компьютерами, продажей компьютеров. Ну и вот есть 8 бит, это достаточное количество для представления одного байта, машинного слова. То есть 1 байт – это машинное слово, 8 бит – это достаточное количество единичек и ноликов, из которых можно это машинное слово составить. И я думал, что все технари, они будут, ну, это как пароль, знаете, как пропуск свой-чужой. Типа все знают, что такое 8 бит. Вот. А потом, когда я ушел в маркетинг, понял, что не все. Вот. Так вот, я к чему веду. Смотрите, вот это слово бит, бит, да, единица измерения информации, она, оказывается, в русском языке имеет еще кучу всяких значений. Давайте позагибать пальцы. Бит – мера информации. Бит – музыкальный термин, это дай бит. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Вот это, да. В строительстве, строители используют что? Биты в перфораторах, вот это, да, вот эти наконечники, насадочки, да, всякие там в шуруповертах тоже биты, да, крестовая отвертка и так далее, это тоже биты. И четвертое, спортсмены. Бита, да, бить бита. И 8 бит, это значит, вот 8 деревянных алюминиевых бит лежит, и ты вот выбирай ту, с которой ты пойдешь в подворотню грабить прохожих. Вот, биты. И получается, что вот эти классы МКТУ, это как раз класс вот этого слова, вот насколько я помню, как правильно сейчас Алексей вернется, как раз подскажет, так это или не так. Насколько я помню, вот классы МКТУ, это как раз класс вот, где вы это слово используете. То есть можно отказаться, например, от музыкальной защиты, да, типа у меня не про музыку, поэтому мне не надо защищать биты в музыке, а вот в технике надо, и тогда я как бы вот готов отказаться. Но, насколько помню, когда подается, стараются максимальное количество классов МКТУ как бы подать. Ну, типа, на шару проскакиваем вот во всех категориях, давайте проскочим. Если вот не получилось не про канала проскочить там с музыкой, ну давайте от нее откажемся и слово бит будем использовать, как бы защищать вот в чисто сфере, например, техники, там в сфере компьютерных технологий. Алексей, ты здесь?
Я здесь, да, я слушаю тебя, Вадим, честно говоря. Прям очень много хочется поправить.
Давай. Я, видимо, где-то вообще прям не в ту степь, да, ушел? Давай, давай, возвращайся,
Смешал
рассказывай.
немножко теплое с мягким.
А, давай.
Сделано еще. Слушай, давай. Смотри, во-первых, МКТУ – это международная классификация товаров и услуг, ни больше, ни меньше. И ты совершенно правильно сказал, что классы вот эти, они подразделяют на сферы товарные. То есть, грубо говоря, один класс включает в себя всю одежду, другой класс включает в себя там всю косметику, третий класс включает в себя там всякие ручные инструменты типа ножей, там заточек, вилок и всего остального. И ты действительно выбираешь то, что нужно тебе, от чего ты можешь отказаться, но это не связано таким образом, как ты описал, с самим названием, то есть с тем словом, которое ты используешь. Тут связь немножко другая. Например, на твоем примере вот слово бит, оно действительно очень многозначное. И для каких-то классов, если, допустим, ты делаешь биты, да, бейсбольные, вот в таком случае 8 бит у тебя будет указывать непосредственно на вид товаров, и оно будет неохраняемым для вот этого класса с вот этими товарами. Более того, если ты... Давай, нет, давай даже пример попроще. Если ты, допустим, у тебя, допустим, бренд пирожки от Маши. Да, понятно, что пирожки это неохраняемые, потому что это указывает на вид товара для пирожков конкретно. Но при этом, при всем, ты не сможешь взять, как ты говоришь, всего и побольше всех там, классов, потому что это будет вводить потребителей в заблуждение, потому что у тебя уже есть указание на конкретный вид товара в названии, и потребители будут думать, что это у тебя вот только пирожки. А ты будешь продавать не только пирожки, но и там кулебяки, и там какие-нибудь, я не знаю, булочки еще и что-то еще.
Ну, не пирожки.
Но не
Пирожки
пирожки,
и не
да.
пирожки, ага.
Вот таким
Так,
образом,
так.
Роспатент, кроме пирожков, ничего тебе в принципе не одобрит. Даже если ты это заявишь и потратишь деньги на то, чтобы эти классы добавить, вот нормальному специалисту сразу будет понятно, что их тебе просто осекут, деньги тебе не
То есть
вернут, и ты
я,
останешься.
ну, под брендом пирожки от Маши кулебяки продавать не смогу.
Именно так.
О, вот видите, как все разобрались. Оказывается, у меня в голове была каша. Алексей, спасибо, что ты ее вычерпал. Окей, ну, насколько я помню, у меня вот с этим словом бит как раз у нас были с тобой тогда проблемы, да, что нам говорили, цифра не охраняется, вот бит, и там ИВЦ аббревиатура, мы там долго, я помню, как раз вот с ними воевали. И ты как пример тогда приводил, что, ну, они же запатентовали название 16 тонн. Помнишь, ты мне в пример приводил, и ты, насколько я помню, в письме такой бар, что ли, или кафе есть где-то 16 тонн. И
Да, да, да.
они его зарегистрировали почему-то. То есть, вот смотрите, когда патентный поверенный общается с Роспатентом и приводит доводы, они очень часто ссылаются на кейсы зарегистрированных товарных знаков и говорят, ну вот у них же вы зарегистрировали. И вот тут что ответит как бы Роспатент, тоже очень интересно. Слушай, понятно, что если Роспатент отказал, он не отказал сразу. Это такая предварительный отказ, они ждут твоих доводов. Вот чаще всего, насколько я помню, ваших доводов достаточно для того, чтобы их зарегистрировали. Но какой процент все-таки, как сказать, ну, неудачных сделок? Или у тебя все 100% Роспатент, вот он отказал в регистрации предварительно, ты привел свои доводы, и Роспатент такой, а, это ж Алексей, все, нет, от Алексея мы принимаем, все, он всегда прав, поэтому 100%. Или все-таки есть, когда действительно не отказали, и все, и уже ничего не сделать. Были такие случаи?
Нет, были, конечно, и бывают регулярно. Я, к сожалению, не отношусь к тем буквально нескольким людям, о которых он, как ты сказал, о, это же вот этот товарищ, мы не можем ему отказать. Такие как будто действительно есть, но я не из них, у меня бывают отказы. В принципе, если заявка от и до была проработана мной, там без всяких лишних вмешательств, и клиенты делают то, что я им говорю, следует моим советам, то ну, процентов 90, если не 95, случаев, когда все заканчивается хорошо. Бывают, конечно, у всех бывают моменты неудачные, бывают промахи, это неизбежно. Здесь и человеческий фактор, и моменты, которые в принципе нельзя никак предсказать, ну, вообще никак, если ты не Ванга, которые просто не проверяются физически. Такое тоже бывает. Ну, в общем и целом, это все плюс-минус контролируется. Вот если все правильно поставить с самого начала, если подойти правильно к процессу, можно добиться того, что процентов 90 регистрации будет проходить нормально. Да, ну или, соответственно, по крайней мере, будут какие-то прогнозируемые, понятные заявителям риски, на которые они, ну, по крайней мере, морально готовы. Есть такая категория клиентов, которые, допустим, очень сильно прикипели к своему бренду, к своему названию, не хотят ничего менять. Они часто говорят, давайте попробуем. Но они это говорят уже, будучи информированными о том, что их может ждать, к чему они могут готовиться. И когда они уже от Роспатента получают финальный отказ, типа нет, вот так точно нельзя. Тогда они выдыхают, и уже, ну, как бы,
Ну,
раз они
они были
смогли.
готовы к этому, да, они
Да.
были к этому готовы.
Да,
Тобой
то
они
есть.
были подготовлены.
Да, то есть большинство из тех отказов, которые мы все-таки получаем, они все-таки были прогнозируемы, и человек
Ну, уже
просто.
на старте ты
Да,
готовил
да.
человека к этому, говоря, что, ребята, велик шанс отказа.
Да, это
Но
был
если
осознанный
ты,
риск.
да,
Да.
если ты говоришь, что риск минимален, и вот по всем открытым источникам, то есть у нас шансы высоки. Слушайте, 9 из 10 – это высокий шанс, ребят, 90% того, что ваш товарный знак будет зарегистрирован с патентным поверенным. Естественно, Алексею платит не государство за то, что он регистрирует ваши товарные знаки. За его работу придется заплатить вам. То есть вот кроме 35 тысяч на пошлину, нужно будет оплатить еще услуги Алексея. Я его как бы тогда я обошелся консультацией в 5000. Мне тогда повезло, потому что я, как оказалось, был в шаге. Я уже все сделал, только там один шажочек оставался сделать, и Алексей помог мне его сделать. Но если бы я пошел с нуля к Алексею, во-первых, я сэкономил бы деньги, потому что не платил бы двум конторам, заплатил только одному поверенному. И самое интересное, когда вот Алексея пытал, говорю, ну давай скажем, сколько там стоят твои услуги, он говорит, но они разные, то есть в зависимости от ситуации моя стоимость может варьироваться. Где-то мы можем обойтись платной консультацией, а где-то нужно будет очень плотно, долго работать, где вот уже изначально ситуация очень сложная, и там нужно будет приложить очень много усилий, чтобы Роспатенту обосновать, да, вот, или там отказаться от части МКТУ. Ну, то есть мы уже вот вам сегодня рассказали, что это очень сложная работа у патентного поверенного с юридическим образованием. Так, ну что ж, у нас с тобой еще совсем чуть-чуть времени есть, мы можем с тобой обсудить еще вот один вопрос. Его, кстати, тоже очень многие задают и задавали мне. После регистрации товарного знака он навсегда остается закреплен за мной или нет? Вот у меня написано там типа срок 10 лет. Вот откуда он взялся?
Да, смотри, и да, и нет. Товарный знак действует действительно 10 лет, и здесь сразу есть важный нюанс. Он действует 10 лет не с момента регистрации, ты, Вадим, тоже для себя это где-то отметь,
С
а с
момента подачи
того
заявки.
до подачи заявки. Да, поскольку между моментом подачи заявки и регистрации иногда
Полтора
может
года
пройти.
прошло, я помню.
Да, то есть у людей осознание того, что у них там в 30-м году он заканчивается, и можно там расслабить булки, а на самом деле там к концу 28-го он уже и все, и к 30-му году человек уже, а у него уже ничего и нету. Поэтому если человек не забыл о том, что у него заканчивается срок действия товарного знака и продлил его, то он продляется еще на 10 лет, и вот эту процедуру можно проходить сколько угодно раз, пока не надоест. И самое интересное, что в момент продления тебе уже не нужно проходить никакие экспертизы, не нужно ничего ждать. Это, в принципе, достаточно простой и быстрый процесс, только плати денежку, и вот тебе, пожалуйста,
О, а
уже.
кстати, сколько? Вот если бы я сейчас продлевал, мне сколько придется заплатить? Ну-ка, скажи мне.
Ой, если бы ты сейчас продлевал. Слушай, я каюсь, я еще пока не выучил новые пошлины,
Ну,
но.
примерно, там она соизмерима с, вот, с 35 тысячами или она будет подешевле?
Да, ну это где-то 22, если я сейчас
А, ну это
не.
как лицензию Битрикса продлевать. Первая дорогая, потом подешевле. А вот с доменами, например, наоборот. Домен ты покупаешь задешево, а продление его может влетать в копеечку. Поэтому вот очень часто люди, кстати, мой лайфхак, ребята, отказывайтесь от бесплатных доменов в подарок, которые вам предлагают там тильда при регистрации. Особенно это касается доменов не русскоязычных, типа там инфо, ком, нет и так далее. Вам сегодня его в подарок дали или там за какую-то копеечку. А продлевать через год вы будете его за 6 тысяч, за 9 тысяч. А вы к нему уже привыкли, на нем у вас сайт висит, а вам хоп и прилетает, ну-ка продли его там в 10 раз дороже, чем ты за него заплатил при регистрации. Поэтому это вот про домены так. А оказывается, про патент, ну, за 20 тысяч продлим, не вопрос. Ну, посмотрим, сколько это будет. У меня-то еще там сколько, 7 лет впереди. Слушай, окей, ну вот у меня патент на ИВЦ 8-бит. А если я буду продавать бизнес свой, я вот могу его вместе с товарным знаком продать? Я могу брать за это отдельные деньги?
Конечно, конечно. Это такой же прекрасный актив, как и все остальное другое, который можно и продать, и внести в уставный капитал, и дать в залог там какому-нибудь банку, и который будет очень сильно интересовать и инвесторов, и покупателей бизнеса, если ты вдруг решишь продать бизнес. Так что да, и можно распорядиться. Бывают определенные ограничения. Например, ты не сможешь продать. Если, например, у тебя контора твоя, которая владеет товарным знаком, называется ИВЦ 8-бит, и у тебя товарный знак одноименный, то продать его на условно ООО «Ромашка» ты не сможешь, потому что с точки зрения Роспатента такая передача будет вводить потребителей в заблуждение. Потому что твой бизнес, он продолжается, и параллельно с тобой на рынке вот существует такой же товарный знак, они-то все люди будут думать, что он твой, а он как бы уже и не твой. Они будут покупать, думая, что они покупают у тебя, а ты к этому уже отношения не имеешь, и, в общем, такая нечестная получается схема.
Ну, то есть здесь ты тоже сможешь проконсультировать предпринимателей, которые продают свой бизнес с патентом на товарный знак и не знают, как это сделать правильно. Это тоже
Конечно.
входит в вопрос твоего консультирования. Кстати, открою маленький лайфхак, не знаю, вырежем мы это или нет из эфира, но когда я получал товарный знак и когда меня вот эти ребята, ну, скажем так, обрабатывали, уговаривая зарегистрировать товарный знак, они мне говорили о плюсах, о выгодах и даже сказали, вы знаете, вы сможете его окупить и окупать его там чуть ли не ежемесячно. Я говорю, а как? Они говорят, ну вот смотри, у тебя вот есть ООО, на которую ты товарный знак зарегистрировал, и условно говоря, у тебя есть свое ИП. И ты можешь заключить договор между ООО и ИП, типа на аренду товарного знака. И ты можешь перечислять деньги с ООО на ИП, небольшие, чтобы ФНС сильно там не заинтересовалась этим, но ты можешь вот таким образом как бы выводить деньги с ООО на ИП, потому что там 6% заплатил, тут 6%, ну, сценки, итого 12%. А если, например, выводить там через те же, как это называется-то,
Royalty называется.
да, типа дивиденды выплачиваются у Ошки, там 13% ДФЛ, тут ты типа 1% выгоды. Ну, мне это не интересно, как бы я не совсем считаю, ну, не разобрался в этом законно, незаконно, можно, не можно, мне это не надо. Не такие уж там большие проценты, я готов этот налог платить. Но вот говорят, что, ну, получается 6, не 1%, а 6% УСН, 13% НДФЛ при выводе дивидендов. Итого ты с Ошки 19% платишь. А если ты выводишь сюда, то 6 там, 6 тут, 12, 19 минус 12, 7% типа выгоды. Вот. Но сумма небольшая, потому что иначе налоговая может сказать, ребята, вы что-то тут какую-то серую схему намутили с этим товарным знаком, дроблением бизнеса и ком цумир за ушко. Вот. Но я так понимаю, что кто-то, наверное, этим пользуется, да?
А,
Сдачей знака в аренду.
это есть, это практикуется. Действительно, это есть. И действительно, главное не злить налоговую, чтобы не было, это все похоже, как ты правильно сказал, на дробление бизнеса, на занижение там, налоговой базы, уход от налогов и все вот это вот. И особенно они следят за взаимосвязанными лицами. То есть, если ты единственный участник и гендиректор ООшки, и сам себе же, как собой же, как
Ну,
СПшник, получаешь определенные налоги,
вот
сам
я,
себе
наверное,
платишь.
по этой причине и не делаю, потому что я действительно единственный учредитель, да, работает много в компании лиц, но я единственный учредитель, да, я тебя понял. Окей, я не буду привлекать внимание налоговой. Ну что ж, ребят, я думаю, вам было очень интересно, вы познакомились с Алексеем, нам пора прощаться, заканчивать. Я стараюсь не делать длинные подкасты больше часа, мы с Алексеем уже больше часа сегодня беседуем. Один из тоже длинных подкастов, но я не мог отпустить раньше Алексея, все очень интересно. Для меня это было, я чуть не сказал слово болезненно, да, вот получение товарного знака, но действительно я тогда хапнул проблему, и вот Алексей меня тогда очень хорошо выручил, причем выручил за не очень большие деньги. Вот. Так получилось, что он сказал, Вадим, ну я не считаю, типа, брать с тебя, ну, этичным брать с тебя деньги, хотя вижу, что тут вот какой-то другой бы пришел, он бы тебя еще на деньги раскрутил. А я вот даже сейчас вижу, что у тебя там в личном кабинете вот этого сервиса творится, я вижу, что вы там пару кнопочек не нажали. Пойдем сейчас с вами их нажмем, и все будет работать. Насколько я помню, Алексей, у нас была вообще какая-то с тобой такая мелкая проблема, что я типа ответ отправил, но какую-то кнопку не нажал, что я его отправил. Я сидел, ждал ответа от них, а ответа все нет и нет и нет, и ты приходишь и говоришь, так ты сейчас высидишь свой срок. И типа все потеряно будет. Я говорю, а что делать? Ты говоришь, ну давай посмотрим сервис. И вот, насколько я помню, ты тогда зашел и сказал, так а что ты не отправил-то это письмо? Я говорю, в смысле, вот же отметка. Он, ты говоришь, нет, вот там есть какая-то на другой странице какая-то кнопочка, это вот такой дурацкий у них интерфейс, что ты вот просто, ну, ты думал, что ты отправил, а ты не отправил. Типа, тебе надо эту кнопку нажать. И я ее нажимаю, и я вижу, что это письмо уходит, и через пару-тройку дней мне приходит ответ, что типа все, пожалуйста, типа вот ваш патент. О, я вспомнил, как это было. То есть ты действительно там сходу разобрался вот с моей проблемой, и ты ее решил. А если бы я не пришел к тебе и досидел до талого, я бы вот этот срок высидел, от этого ответа полугодового, ожидая от них у моря погоды, а оказывается, что ответ-то был готов. Вот, я вспомнил. И я почему на тех ребят как бы, ну, не качу бочку, а в смысле не очень довольных сервисом, потому что они не проконтролировали это. Они прислали мне письмо и сказали, отправьте его, но они не проконтролировали, действительно, смог ли я его отправить. Они меня спросили, вы отправили? Я говорю, да вроде да. И они на этом успокоились. Я им пишу, ребят, ответа нет, ребят, ответа нет. Они говорят, ну ждите, у вас есть типа полгода. И вот когда у меня уже срок начал выходить, я вспомнил, что я начал бегать, 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 наткнулся на Алексея, он зашел на платной консультации, посмотрел в интерфейс и сказал, батюшки, так вы его не отправили, чего вы сидите полгода ждете? То есть, представляете, если бы я работал сразу с Алексеем, я бы и деньги сэкономил, я бы и время сэкономил, и нервы бы сэкономил. Я, в принципе, получил результат, да, но с Алексеем я пришел бы к нему дешевле и быстрее. Поэтому, ребят, этот подкаст, это отзыв. Считайте это отзывом на Алексея, потому что я действительно с ним получил свой товарный знак. Алексей, ну, есть минута у тебя что-нибудь сказать, минута славы, как я ее называю в конце с нашими
Нет,
слушателями.
Вадим, я, во-первых, не могу тебя не дополнить, потому
А,
что мы с тобой хотели заплатить пошлину, и ты даже не знал о том, что ты должен заплатить со скидкой.
А, да, точно. Еще вот это было, да, ты мне там деньги сэкономил. Да, ребят, ну видите, Алексей помнит каждого своего клиента, оказывается, как врач по рентгеновскому снимку помнит своих пациентов, так и Алексей помнит, что у них было. Слушай, действительно, я вспомнил. Да. И еще пошлина у меня была со скидкой за электронную подачу. Точно, я вспомнил. Ты тогда сказал, ты же электронно подаешь. А те ребята мне об этом не сказали. Они там сказали, вот сумма, вам ее надо будет заплатить и квитанцию типа отправить, вот там куда-то подгрузить. И эти ребята мне не сказали, что у меня есть скидка. То есть вот представьте, есть конторы, которые занимаются оформлением товарного знака, но не сообщают вам всей информации. То есть, ну, я не знаю почему, но вот Алексей, он стоит на страже ваших интересов до последнего, до последней копеечки. Вы представляете, насколько этичный человек сейчас сидит передо мной, как говорится, у своего микрофона. Спасибо тебе огромное еще раз. Спасибо, что пришел, и спасибо, что поделился. Ну что, у меня, в принципе, все. Алексей, давай, слово тебе, заключительное.
Да, Вадим, слушай, во-первых, спасибо тебе большое, что позвал. Мне всегда интересно общаться с тобой, особенно интересно, ты очень интересно, круто рассказываешь, и столько всего классного и доброго про меня сказал, я прям сижу, улыбаюсь, мне кажется, мне мать родная так не хвалила, как меня хвалишь ты, это
Спасибо, спасибо, да.
очень приятно, вот, и что могу сказать... Относитесь посерьезнее к интеллектуальной собственности, к своему бренду. Это ваше детище. Не надо пускать все на самотек, заниматься самодеятельностью. Делайте, как Вадим. Вадим умный человек. Он обратился куда нужно. В конце концов, все получил. И я всем и каждому буду рад помочь. Всех очень тщательно консультирую. У меня прям ручной подход. И мне кажется, так и должно быть. Никакого конвейера. Все прям... с иголочки, и вот Вадим знает, я сам себя хвалить не люблю, но, в общем,
Да,
спасибо,
ты
что послушал.
молодец. Да, спасибо большое, ребят. Я надеюсь, у вас стало побольше информации про товарные знаки, про тех, кто такие патентные поверенные. И если вы хотите зарегистрировать товарный знак, зарегистрировать товарный знак на свой бизнес, вы теперь знаете, куда идти. На этом у нас все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Ребят, всем пока-пока.
Пока-пока.